Традиция четвертая. Книга «Анонимные алкоголики». Развернутая форма. В том, что касается собственных дел, каждая группа анонимных алкоголиков не несет ответственности ни перед кем, кроме своей совести. Но когда ее планы затрагивают интересы других групп, с ними необходимо советоваться. Ни одной группе, ни одному региональному комитету и ни одному члену ААА никогда не следует предпринимать какие-либо действия, которые могут сильно повлиять на ААА в целом, не посоветовавшись с опекунами главного совета обслуживания. В таких вопросах наше общее благо важнее всего. Четвертая традиция в книге «12 шагов и 12 традиций». Каждая группа должна быть вполне самостоятельной, за исключением дел, затрагивающих другие группы или ААА в целом. Самостоятельность – большое слово. Но для нас оно значит лишь, что каждая группа ААА ведет свою деятельность по своему усмотрению, кроме тех случаев, когда ее действия угрожают организации в целом. Здесь встает тот же вопрос, который мы обсуждали в первой традиции. Не опасна ли такая свобода? За долгие годы мы испытали все мыслимые отклонения от наших 12 шагов и 12 традиций. Это было неизбежно, поскольку мы представляем собой сборище крайне эгоцентричных личностей. Дети хаоса, мы на все лады вызывающе играли с огнем, однако вышли из огня невредимыми и, как мы полагаем, более мудрыми. Эти самые отклонения и вызвали обширный процесс проб и ошибок, который, по милости Божией, привел нас к тому, что мы есть теперь. Когда традиции анонимных алкоголиков были впервые опубликованы в 1946 году, мы были убеждены в том, что любая группа ААА способна вынести любые испытания. Мы убедились, что группа, как и каждый отдельный человек, должна рано или поздно подчиниться тем испытаниям, испытанным принципам, которые гарантируют выживание. Мы пришли к выводу, что процесс проб и ошибок совершенно безопасен. Наша уверенность была столь велика, что в первом варианте традиции ААА было такое важное положение. Два или три любых алкоголика, которые объединились, чтобы начать вести трезвый образ жизни, могут называть себя группой анонимных алкоголиков при условии, что они не имеют никаких связей с другими объединениями, имеющими другие цели и задачи. Это означало, что у нас хватило мужества провозгласить каждую группу отдельной организационной единицей, которая руководствуется в своих действиях коллективным сознанием ее членов. Провозглашая эту неограниченную свободу, мы сочли необходимым обнародовать всего лишь два предупреждения. Группа не должна делать ничего, что могло бы нанести серьезный вред всей организации в целом, и не должна связывать свою деятельность с деятельностью других организаций и отдельных лиц. Возникла бы серьезная опасность, если бы мы стали делиться на группы сторонников и противников сухого закона, республиканцев, коммунистов, католиков и протестантов. Группа анонимных алкоголиков должна заниматься только своим основным делом, иначе она обречена на гибель. Ее единственной целью является трезвость. Во всем остальном у каждой группы есть абсолютная свобода мнений и действий. Каждая группа имеет право на ошибки. В начале деятельности анонимных алкоголиков формировалось множество групп. В городе, который мы назовем Мидлтаун, начался настоящий бум. Жители города вошли, что называется, в раж. Размечтавшись, старейшины придумали новшество. Они решили, что городу нужен большой алкогольный центр, своего рода учреждение по распространению передового опыта, который мог быть подхвачен группами ААА повсеместно. На нижнем этаже этого сооружения должен был быть клуб. На втором этаже нечто вроде вытрезвителя, где, как предполагалось, алкоголикам будут вручаться деньги, чтобы они могли оплатить свои долги. На третьем этаже планировалось вести общеобразовательные знания, в программе конторах не должно было быть никаких тем, вызывающих разногласия. В воображении инициаторов этот сверкающий центр должен был иметь еще несколько этажей, но для начала было достаточно и трех. На все это требовалось много денег. Денег не алкоголиков. Хотите верьте, хотите нет, но богатые люди этого города ухватились за идею. Однако среди алкоголиков нашлось несколько консерваторов, не согласных с проектом. Они написали в штаб-квартиру центрального офиса в Нью-Йорк, чтобы поинтересоваться, что там думают о таком новшестве. Они предполагали, что старейшины, чтобы подкрепить эту идею, собирались писать в центральный офис в надежде получить в поддержку официальный документ. Консерваторы, написавшие письмо, были обеспокоены и относились к идее скептически. Конечно, в этом деле был организатор, и организатор с выдающимися способностями. Своим красноречием он удалил все опасения, несмотря на то, что из центрального офиса анонимных алкоголиков пришел ответ, в котором говорилось, что официального одобрения не последует, и что в других местах разные начинания, в которых группы ААА действовали совместно с медицинскими и просветительными организациями, закончились крахом. Чтобы действовать наверняка, организатор решил создать 3 корпорации и стал президентом всех 3. Здание центра сияло свежей краской и своим существованием распространяло тепло и доброту. Скоро дело закипело. Для защиты от любых опасностей и обеспечения непрерывной деятельности было выработано 61 правило и указание. Но, увы, яркий свет горел недолго. Уверотворенность сменилась неразберихой. Выяснилось, что некоторые любители выпивки стремились получить образование, но не были уверены, что они алкоголики. Личные недостатки других, похоже, мог излечить только денежный займ. Некоторым нравился клуб, но в основном потому, что они ощущали себя одинокими. Иногда желающие были готовы записаться на все 3 этажа. Некоторые начинали с верхнего и в результате спускались на первый, становясь членами клуба. Другие начинали с клуба, напивались до бесчувствия, попадали в больницу, а оттуда отправлялись на 3 этаж получать образование. Активность была как в улье, но в отличие от улья, здесь была полная неразбериха. Группа ААА была просто не в состоянии справиться с таким проектом. Понимание этого пришло слишком поздно. Затем последовал неизбежный взрыв, наподобие того, который случился, когда на фабрике Уомбли лопнул паровой котел. Холодный, удушливый страх и разочарование обладели группой. Когда потрясение прошло, случилось замечательное событие. Главный организатор написал в штаб-квартиру, что ему следовало бы учесть опыт ААА. Потом он совершил поступок, который стал классикой анонимных алкоголиков. Все свелось к небольшой карточке, на лицевой стороне которой было написано: «Первая группа Мидлтауна. Правило номер 62». Когда же карточку раскрывали, то внутри обнаруживали лишь одно язвительное предложение: «Не слишком задирай нос». Так, в соответствии с 4-й традицией, одна группа ААА осуществила свое право на ошибку. Более того, она оказала неоценимую услугу анонимным алкоголикам, потому что с готовностью и смирением извлекла выводы из случившегося. Группа вновь встала на ноги, и ее члены, смеясь, продолжили свой путь совершенствования. Даже главный архитектор замысла, стоя среди руин своей мечты, оказался способным посмеяться над собой. А это высшее проявление смирения.